слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В ефірі Вільного Радіо актуальне інтерв'ю. Я Тетяна Шелест, и сегодня мы говорим с главой гуманитарной организации «Пролиска» Евгением Каплиным. Вместе с международными донорами благотворители помогают людям на линии разграничения решить самые разнообразные проблемы. «Пролиска» занимается маломобильными людьми. Организация содержит несколько приютов для одиноких старичков, занимаются расчисткой колодцев, чтобы обеспечить доступ местных к питьевой воде, организовывают автобусы прифронтовые общины на линии разграничения. И реализовывают еще десятки проектов. О некоторых из этих направлений и общей гуманитарной ситуации на Востоке и будет наш разговор. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Вы в Бахмуте проездом. Расскажите, где были в этот раз перед интервью?
Ну, сегодня утром мы запускали очередной наш социальный автобус в селе Водяное под Авдеевкой. Поехал в центр громад, поселок Очеретина и в город Авдеевку.
Насколько я знаю, именно автобусы – один из ваших самых масштабных проектов сейчас. Например, недавно наши журналисты были на первом рейсе такого транспорта с Майорского, где непосредственно проходит и сама линия. Уже тогда вы говорили, ждете подтверждения режима тишины для запуска новых рейсов. Как продвигается это дело?
Последние несколько недель мы занимались планомерно запусками социальных маршрутов из других населенных пунктов, в Луганске, в Донецке. Из тех 58 населенных пунктов, которые мы поставили цель, сегодня вот Водяна – это 48-й населенный пункт, в который поехал социальный транспорт. И еще остается от порядка 10 более сложных населенных пунктов. Для них мы специально закупаем полноприводный микроавтобус высокой проходимости, потому что это населенные пункты, в которых, во-первых, нестабильная ситуация, связанная с безопасностью, во-вторых, полностью отсутствует дорожное покрытие, то есть там либо грунтовые, либо песчаные дороги, которые не проездные в осенне-зимний и весенний период. Поэтому для них закупается полноприводный микроавтобус и будет согласовываться гарантии предоставления безопасности с двух сторон. И только после этого в эти вот самые трудные 9-10 сел будут запущены также социальный транспорт.
Таких автобусов вы анонсировали 58. Не изменилась ли эта цифра?
Нет, цифра не изменилась, да. Планируем 58 все запустить. Проект будет продолжаться до июля следующего года. Это тот период, который будет временем для того, чтобы местные областные власти могли подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем реализовывать эти социальные перевозки самостоятельно за счет своего бюджета.
Вопрос транспорта для людей в отдаленных селах – острая проблема. Но решать ее дорого. Как удалось найти финансирование? И что не менее трудно, водители рейсов по опасным дорогам.
Наша команда долгие годы проводит мониторинг гуманитарной ситуации в населенных пунктах вдоль линии разграничения. По данным нашего мониторинга, который был проведен по состоянию на весну 2021 года, из 600 населенных пунктов, в которых мы работаем, которые мы промониторили вдоль линии разграничения, в 93 полностью отсутствовал регулярный транспорт, и там, соответственно, это мелкие села и поселки, не было большинства базовых сервисов. В селе вдоль линии разграничения максимум есть магазин. То есть для того, чтобы снять пенсию, нужно ехать в банкомат либо в райцентр, либо в центр территориальной громады, либо в более крупный какой-то населенный пункт. То же самое связано с почтовыми сервисами, то же самое связано с больницей, то же самое связано с всеми другими такими социальными административного характера сервисами. А транспорта нету. И мы слышали от людей о том, что им приходится выкладывать от 200-300 гривен. Такие у нас рекордсмены поселки были до 1500 гривен за одну поездку в ближайший населенный пункт, где есть сервисы. Когда у пенсионера пенсия там 1700-1800 гривен, для 1200 гривен поехать снять эту пенсию, либо попасть в больницу, для него это существенные деньги. Это, ну, 70% от его пенсии. Транспорт – это базовая вещь, это ключевая вещь. Если ее нету, то человек не получает доступ к базовым сервисам, которые недоступны в его селе. Мы эту информацию передали в агентство ООН по делам беженцев, и координатор системы ООН приняла решение о том, чтобы выделить двум организациям, благотворительному фонду АДРА Украина и гуманитарной миссии «Пролиска», финансирование для того, чтобы временно помочь власти вот сроком на год, пока не будут изысканы средства в областных бюджетах, в условиях децентрализации, помочь с транспортировкой людей к услугам и к сервисам. Суммарно в этих 93 селах проживает больше 20 тысяч человек. которые были полностью без регулярного транспорта. Областные департаменты по транспорту пытались это сделать, пойти по стандартному алгоритму, там, разыграть на тендере маршрут среди перевозчиков, но он никому не был интересен среди коммерческих перевозчиков, чтобы на него подаваться и выигрывать этот тендер, потому что все эти маршруты являются убыточными и нерентабельными, и неинтересными для перевозчика. И мы проводили свой тендер, мы публиковали интересующий нас маршрут и просили перевозчиков предложить интересную им цену, по которому они готовы ездить, обслуживать этот маршрут. На лоты подавались перевозчики и заявляли свою цену. Были некоторые маршруты, по которым мы продляли тендер, перевыставляли, вели еще отдельные переговоры с перевозчиками, потому что им не интересно было ни за какие деньги, скажем так, заходить на этот маршрут. Дальше по принципу того, кто предложил наименьшую цену за маршрут, брались перевозчики. В основном это все местные перевозчики из Донецкой и Луганской области. Это автопарки из ближайших городов, субъекты предпринимательской деятельности, перевозчик, имеющий лицензию на пассажирские перевозки. Было некоторое количество поселков, особенно тяжелых, на которые либо никто не заявлялся нам на тендер, либо, как в принципе, мы не выставляли даже эти маршруты, потому что они сопровождались еще определенными процессами для их организации. Специально для таких поселков как раз закупается полноприводный микроавтобус, который будет проездной и по грязи, и по песчаным дорогам. Поэтому есть еще определенные требования к оформлению такого автобуса, чтобы написано на весь автобус, что это социально. Он должен быть, соответственно, брендирован со всех сторон, и после оформления этого автобуса мы его фотографию должны через представителей Организации Объединенных Наций, через представителей СММ ОБСЕ передать с днями и временем недели, и днями и временем суток, в которые мы планируем осуществлять рейсовую периодичностью представителям незаконных вооруженных формирований для того, чтобы они предоставили письменные гарантии именно на вот этот автобус, именно на это время, о том, что он не будет обстрелян во время выполнения рейса.
В интервью нашим коллегам из УНИАН в 2020 году вы рассказывали, что один из водителей вашей организации отвозил хлеб в Новотошковское и просидел там более 6 часов в подвале, укрываясь от обстрела. После этого он больше не ездил. Повторяются ли такие случаи в этом году или, возможно, стало спокойнее?
Повторяются регулярно. Вся команда работает на линии разграничения. Более того, у нас 95% сотрудников живут на линии разграничения. С двух последних случаев могу привести пример. 23 сентября во время выполнения рейса социального автобуса в поселок Невельское, как раз во время того, когда в 9 утра автобус заехал в поселок и в него загружались люди для выезда из поселка, начался очень сильный обстрел. Порядка 30 минут и водители, и все население на остановке автобуса находилось под обстрелом. Сегодня, во время выполнения рейса тоже из Водяного, в районе 8 часов утра мы попали под обстрел в районе Авдеевки.
Пролиска работает на 600 общинах на линии разграничения. Но именно штабов у вас 10. Как чувствуете, где ваши представители наиболее необходимы людям и где больше всего обращений?
Наших гуманитарных центров вдоль всей линии разграничения 3 в Луганской области, 7 в Донецкой области, 4 на севере Донецкой области, 3 на юге Донецкой области. Суммарно у каждого офиса есть своя зона покрытия, зона ответственности. Это несколько десятков сел еще вокруг того населенного пункта, где находится офис, в 20-километровой зоне от линии разграничения. Я не могу выделить, что потребности где-то какие-то особенные, они везде примерно одинаковые. Есть у каждого села есть своя какая-то определенная специфика. Где-то проблемы с водоснабжением, где-то проблемы с электроэнергией, которой нету, где-то еще с чем-то проблемы. Общая проблема с транспортом в большинстве. Примерно ко всем нашим офисам плюс-минус одинаковое количество обращений вступает. Единственное, что можно выделить, это наш офис в станице Луганской, потому что там на сегодняшний день находится единственный полноценно работающий КПВВ. На их команду происходит нагрузка, еще связанная с тем, что КПВВ ежедневно пересекает несколько тысяч человек.
Откуда к вам обращаются по базовым вопросам, за базовыми вещами? Например, продукты, вода и так далее.
Из ряда сел вдоль линии разграничения. В основном это более мелкие населенные пункты, что в более крупных населенных пунктах ситуация более стабильная, так скажем. В селах вокруг этих городов на линии разграничения ситуация с каждым годом хуже и хуже становится. Сервисы туда не вернулись. И в основном таких мелких населенных пунктов мы получаем наибольшее количество обращений. Уже там есть проблема и с доступом к питьевой воде, и с обстрелами, которые продолжаются, и с и вопросы разного и социального, и юридического характера. Отсутствие мобильной связи. Есть села, из которых люди не могут вызвать скорую помощь, либо попадают на неподконтрольную территорию, потому что они находятся в зоне покрытия базовых станций с той стороны. В большинстве сел вдоль линии разграничения проблема с тем, что нет доступа к украинскому сигналу телевидения. Люди смотрят российское телевидение, либо телевидение, вещающее с неподконтрольных территорий. Я только вот из села Кряковка в Луганской области. Ко мне 12 обращений было из трехизбинки из Кряковки от детей и школьников, которые не могли заниматься дистанционно. Там нет доступа к интернету, плохая очень мобильная связь. Интернета вообще нету через мобильный. И мы сейчас также участвуем в решении этой проблемы. Мы в этом году в этих селах ремонтируем 2 центра общин, которые проводим интернет и предоставляем ноутбуки и все необходимое оборудование для доступа в интернет. Во-вторых, еще в селе Трехизбинка создаем такой Wi-Fi парк, там будет построено 6 беседок и будут стоять большие 5G передатчики, через которые будут роутеры с 5G интернетом. Подведем интернет через кабель и он будет раздаваться на 500 квадратных метров, где будут стоять эти беседки, куда школьники могут прийти в центре этого села, выйти в интернет через смартфоны, через планшеты. Это такой вот пилотный проект в этом населенном пункте, с которым мы больше всего таких обращений получали. Но очень актуально сейчас в условиях карантина, в котором мы находимся, и непонятно, что будет дальше с, опять же, с дистанционным обучением. Если этот проект будет иметь успех, мы также в следующем году планируем еще больше сел, особенно на линии разграничения, где вот от мобильной связи, от интернета зависит не только обучение, кстати, детей, но еще и доступ там к экстренным службам, к медицинской помощи.
Скажите, сейчас уже на улице холодно без куртки, а значит вновь встает вопрос об отоплении сел и поселков, где нет электричества, газа и горячей воды. Где с этим самые большие проблемы?
Во многих селах на линии разграничения проблема с этим, и не только в селах, и в некоторых городах, где отсутствует газовое снабжение, и в селах, в которых оно отсутствует, либо они были изначально не газифицированы. Плюс, проблема сейчас в том, что дрова невозможно набрать, срубить, потому что там большинство посадок и зеленых насаждений заминированы. В 2014, 2015, 2016, 2017 году мы предоставляли помощь, в 2018 даже еще на отопление. Но, к сожалению, ресурсы с каждым годом уменьшаются, и у нас, в данную зиму у нас нету сейчас программы, направленной на предоставление твердого топлива. Нужда в нем остается и в поселках вдоль линии разграничения, и в городах, в которых есть проблемы с газоснабжением. Также есть еще другой контекст этой проблемы. Есть большие города, как вот, к примеру, город Красногоровка, где люди могут и обогреваются некоторые в высотных домах электроотоплением. Тут несколько вариантов. Вот в ближайший к Бахмуту поселок Майорск, там есть многоэтажные дома, там также нету центрального отопления, нету газа. У людей 2 варианта: в пятиэтажке либо вставить буржуйку все в квартиру, либо каким-то электроконвектором пользоваться. В таких же условиях находится город Маринка, город Красногоровка. Оба прифронтовых города, 8-й год без газа в высотных домах. На сегодняшний день нету специального тарифа на электроэнергию для того, чтобы люди могли отапливаться в зимний период за счет электроэнергии. 1,68 гривна, он достаточно дорогой для того, чтобы люди отапливали в зимний период. Мы также неоднократно обращались к правительству с просьбой урегулировать этот вопрос, но пока он не урегулирован там, в данных населенных пунктов.
Заниматься этими проблемами должны местные администрации. Если говорить о тех деревнях, чьи сельские поселковые советы остались на оккупированной территории, а они на подконтрольной и сами по себе. Кто сейчас в такой ситуации до сих пор? И как долго они ожидают свои военно-гражданские администрации?
После децентрализации, которая проходит в этом году, уже таких населенных пунктов не осталось. В большинстве громад уже назначены руководители. Есть проблемы с одной пока территориальной громадой Угледарской, Донецкой области. Остальные 17 территориальных громад, в которых не проходили выборы, получили своих руководителей. Процесс шел довольно долго. В Луганской области еще в апреле, в марте, в апреле были назначены руководители. В Донецкой области затянулся в конце лета до осени. В некоторых громадах вот только недавно были назначены руководители. Не все процессы еще завершились, передачи полномочий от сельсоветов к военно-гражданским администрациям, переформированием разных служб. Я надеюсь, что после Нового года, уже в новом году, эти вопросы доурегулируются.
Напоминаем, мы ведем разговор с главой гуманитарной организации «Пролиска» Евгением Каплиным. Каждый день благотворитель помогает жителям из прифронтовой зоны в решении их проблем.
Вы помогаете людям на линии разграничения уже не первый год. За это время их меньше физически. Как считаете, какие села Донецкой и Луганской областей исчезнут уже в течение 10 лет?
Да, большое количество есть сел, в которых вот с 2014 года, когда я первый раз в них приехал, до сегодняшнего дня, там количество населения не увеличивается, оно уменьшается. Это связано как раз с разрушением инфраструктуры, постоянными боевыми действиями, которые там проходят. Есть села, в которых мы все население знаем по именам, кто там живет. Я могу сказать, что село Широкино, когда-то такой прифронтовой курорт, там, например, 0 человек. В 2015 году оттуда выехал последний мирный житель. Село Пеское, когда-то большой богатый пригород Донецка, на сегодняшний день 11 человек составляет население. В 2015 году, когда я первый раз там побывал, было 15 человек, вот сегодня 11. Село Опытное, в 2015 году, когда я первый раз там побывал, было 76 человек, на сегодняшний день 38 человек. Большинство это люди пожилого возраста. В целом, в таких селах, где война остановилась прямо на них, и это продолжается 8-й год, наблюдается тенденция, что молодых людей и там не остается. Дети из-за того, что там недоступны школы, они либо уезжают, либо предлагаем по нашей программе добровольного перемещения таким семьям выезжать в более стабильные общины, где есть сервисы и доступно образование. И основная часть, которая остается, это люди пожилого возраста, пенсионеры.
Этим людям некуда ехать или это те, кто не готов к переезду в принципе?
Контекст, наверное, в каждой ситуации разный. Безусловно, много людей, которым некуда ехать. Есть более еще трудная группа. Это людей, которые когда-то выезжали куда-то, потом вернулись назад. Второй раз сделать так, чтобы эта семья выехала, это еще сложнее. Когда нам есть что предложить взамен жилья, которое человек оставит в зоне боевых действий, то семья, особенно если это семья с детьми, они переезжают на новое место, переезжают охотно. В случае с пожилыми людьми это труднее. Они более привязаны к тому месту, где они родились, где они прожили. Тоже уезжают, но это труднее.
Как раз мы с вами подошли к теме еще одного направления вашей деятельности – помощь с переездом на мирные территории. Скольким людям с линии разграничения уже удалось помочь в рамках проекта «Добровольное перемещение»?
Мы начали этот проект, как, в принципе, пилотно реализовывать еще в 2015 году. Было большое количество гуманитарных организаций, которые реализовывали программы по ремонту жилья на прифронтовой территории. Но есть такие зоны, в которых жилье ремонтировать дороже, чем один раз предоставить человеку новое жилье. Когда речь идет там, о ремонте жилья в Славянске, где конфликт закончился 7 лет назад, это одна вещь. Это стабильная территория на сегодняшний день. Это один контекст. Когда речь идет там, о ремонте жилья в Жованке, где до сегодняшнего дня летают пули и прилетают снаряды, это довольно большие суммы. То есть, если дом уничтожен полностью, то полное восстановление дома стоит до 15 тысяч долларов. А купить жилье стоит дешевле. Я, как сегодня помню, в 2015 году семью из Жованки с четырьмя приемными детьми, Надежду Дженебекову, которая ко мне обращалась с просьбой помочь им купить генератор бензиновый, так как в селении было света. Мы живем в подвале с детьми, что через наш двор стреляют, света нет в поселке, нам бы поставить вот на улице генератор, кинем переноску к нам в подвал и будем на электроплите готовить еду, потому что мы во двор не можем выйти на мангале готовить еду, там или на кирпичах, потому что через двор пули летают. И как раз в тот период, когда мы приехали, привезли этот генератор, начался обстрел. Я говорю, Надежда, давайте так, то есть если вы точно уедете, мы вам поможем, вашей семье с детьми, собрать деньги и купить дом. И Надежда мне позвонила, говорит, да, мы согласны. В селе Калиновка купили дом тогда, он стоил 30 тысяч гривен. И еще примерно столько же, сколько стоил дом, стоило организовать полностью весь переезд семьи. Была наша первая семья, она до сегодняшнего дня живет в населенном пункте.
И вот во время одного из новосилий семьи, которая вырвалась из войны, вы рассказывали о планах на этот год купить жилье для 25 семей. Как удается продвигать вам этот план?
У нас с 2015 по 2019, когда этот проект не поддерживали централизованно никакие доноры, все происходило благодаря моей странице в Фейсбуке. Таким образом, порядка 15 домов купили для 15 семей с детьми. С конца 2019 года этот пилотный проект поддерживается агентством ООН по делам беженцев. По состоянию на сегодняшний день уже для более чем 50 семей закуплены дома или квартиры в тех населенных пунктах, где они хотели. Полностью семьи перевезены со всем сельским хозяйством, со всей живностью, которая у них была. Отталкиваясь от пожеланий людей, куда они хотели. Если они хотят жить в городе, то это в городскую местность. Если они хотят жить в селе, то в сельскую местность. Ну, в том числе в этом году, сейчас на разных этапах процесса, мы планируем 25 семей. Помочь им в этом году уже 8 или 9, по-моему, объектов куплено. Остальные семьи у нас проходят сейчас селекционные комитеты, что одобрение в эту программу проходит после выезда наших сотрудников, составления там определенных оценочных документов и совместного комитета с представительством ООН, где принимается семья либо не принимается в программу. Затем семья сопровождается там на 10-15 объектов в ценовом диапазоне, которые у нас в рамках нашей программы. Дальше, если семью устраивает какой-то объект, да, выезжают еще технические специалисты, после этого уже идет покупка жилья для этой семьи. То есть какие-то прошли комитеты одобрения, какие-то сейчас уже подобраны объекты, будем покупать. В сумме планируем до конца года еще плюс 25 объектов купить. А на данный момент из того, что уже куплено, это около 50 семей, в которых суммарно около 250 детей в этих семьях.
Скажите, я вот не слышала о каких-либо подобных программах переселения на уровне государства или местных общин Донецкой и Луганской областей. Возможно, они уже и появились где-то в последние годы, просто мы это пропустили.
Нет, программ переселения я также не слышал. Есть программа по компенсации за разрушенное жилье. Все мои коллеги полевые, они входят в составы местных комиссий, являются членами двух областных комиссий по программе Министерства реинтеграции по предоставлению компенсации за разрушенное жилье. Но это идет речь о том жилье, которое является разрушенным, находится на подконтрольной территории, куда можно дойти.
А как насчет неподконтрольных территорий? За какой помощью в вашей организации обращаются люди оттуда?
За различной помощью. Это помощь в пересечении линии разграничения. Сейчас это ситуация очень тяжелая. Но полтора года уже мы живем в условиях того, что закрыто большинство контрольно-пропускных пунктов. Единственным полноценно работающим КПВВ можно назвать КПВВ «Станица Луганская». Конечно, пассажиропоток, скажем так, на этом КПВВ на сегодняшний день в 10 раз примерно ниже, чем он был до карантина. Это там до 2000 людей в день, когда до карантина до 20 тысяч людей в день пересекало данное КПВВ. Полуработающее КПВВ Новотроицкое, в котором пропуск осуществляется по понедельникам и пятницам по тем спискам, которые заранее согласовываются представителями отдельных районов Донецка. КПВВ открыты с украинской стороны, но заблокированы представителями незаконных вооруженных формирований, пропуск там не осуществляется. Много жителей, особенно из Донецка, они на сегодняшний день вынуждены для того, чтобы попадать на подконтрольную территорию, путешествовать через территорию Российской Федерации. То есть такие поездки занимают до 30-40 часов, они значительно бьют по финансам этих людей. Плюс до недавнего времени были законодательно не урегулированы, эти люди получали штрафы от государственной пограничной службы за незаконное пересечение границы, хотя у них не было порой другой альтернативы, как выехать на подконтрольную территорию. И некоторые люди до сегодняшнего дня их получают, когда они могут доказать гуманитарную цель своего визита, что мы считаем не совсем справедливо, не совсем законно. Мы также лоббировали на законодательном уровне отмену штрафов для людей, пересекающих через территорию Российской Федерации, потому что на сегодняшний день это единственная возможность, как выехать под контрольной территории. Блокирование КПВВ, оно приносит очень большое количество вопросов. У кого-то родственники умирают на той территории, люди не могут попасть. Где-то они не могут вывезти там пожилых своих стареньких больных бабушек, дедушек с той территории. Кому-то нужно передать лекарства на ту территорию. Обращения такого характера приходят. А там где-то возможно, вот на КПВВ, например, Станица Луганская, работает наша команда ежедневно, и мы оказываем всю возможную помощь в пересечении этого КПВВ. За время карантина у нас было несколько таких специальных гуманитарных операций, когда мы доставляли лекарства на неподконтрольную территорию. В Донецке есть ребенок с очень редким заболеванием, таких детей 8 в Украине. Получал лекарства целенаправленно, которые закупаются государственным бюджетом в Киеве. Его невозможно купить нигде. Папа не мог выехать из Донецка в Киев для получения этого лекарства. Лекарство нужно было транспортировать при определенной температуре 4 градуса из Киева в Донецк. Количество лекарств на 3 месяца, оно стоит примерно 1 000 000 гривен. Государство выдавало эти лекарства бесплатно, но было необходимо организовать транспортировку этого лекарства от Киева до линии разграничения, дальше пересечь линию разграничения с ним, дальше передать, доставить к этому ребенку. Вот у нас одна такая операция длилась неделю. Еще предварительно 3 недели были переговоры на разных уровнях посредничеством международных организаций, нескольких агентств ООН для того, чтобы это все организовать. Мы предоставляли машину, которая транспортировала здесь от Киева до Новотроицкого. Было особое распоряжение командующего операцией Объединенных сил на том, чтобы разрешить провести данную посылку. Дальше международная организация организовала посредничество по перевозке лекарства от украинского КПВВ до нулевого блокпоста, третья организация в серой зоне между блокпостами, четвертая организация уже международная по территории так называемой ДНР до непосредственно больного ребенка. Это КПВВ станица Луганская, на котором у нас находятся наши сотрудники. У нас там работает единственный транспорт на КПВВ, электрокары, которые мы запустили 2 года назад. 80% людей, которые пересекают линию разграничения, которых мы возим на электрокары, это жители неподконтрольной территории. Это жители города Луганск, которые приезжают на подконтрольную территорию для получения сервисов медицинского характера, для получения пенсий, для вакцинации прохождения, для получения паспорта украинского образца, для получения документов, свидетельства о рождении украинского образца, для получения образования в украинских школах и высших учебных учреждениях. И это хорошо, это такой мостик, благодаря которому люди не забывают, что они являются гражданами Украины, даже живя на тех территориях.
Во время карантина и закрытия пунктов пропуска обращений к вам стало больше или меньше?
Да не плюс-минус, наверное, остались на том же уровне, просто стали разного характера, скажем так, эти обращения. Когда закрылись пункты пропуска, начали звонить люди, которые либо застряли в серой зоне, либо и просить продукты питания, что они находились в серой зоне. Такие специфические обращения, которых не было до момента закрытия КПВВ. Прошлым летом на КПВВ Новотроицкое около недели жили люди в серой зоне, потому что их не пропускали представители так называемой ДНР, уже их не было в списках согласованных на ресурсы для решения этих вопросов.
На что вы сейчас ищете деньги у доноров с планами вот на конец этого года и на следующий?
Не видим, что потребности становятся меньше, их остается столько же, поэтому мы рассчитываем на том, что доноры будут поддерживать в том же объеме, как и в этом году. Но на данный момент у нас действующие контракты, они заканчиваются вот в новом году, они до конца 2021 года, поэтому мы также продолжаем рассчитывать на поддержку Организации Объединенных Наций. Они на сегодняшний день составляют 95% портфеля нашего финансирования и оказания помощи уже нашей команды на те активности, которые мы делаем в этом году. Мы надеемся, что в середине следующего года все-таки правительство решит вопрос с транспортом. И после того, как проект будет остановлен нами, люди не останутся без транспорта, как в принципе. Мы надеемся все-таки, что этот год органы власти используют с пользой и придумают, как они будут эту эстафету от нас брать. Большое количество есть вопросов, связанных с водоснабжением, как раз с отсутствием мобильной связи, интернета и общинных центров в громадах вдоль линии разграничения. Вот на эти потребности мы также продолжаем искать финансирование. В этом году у нас есть сейчас финансирование на то, чтобы 10 колодцев отремонтировать, питьевой водой восстановить их, отхлорировать воду, обеззаразить, очистить ее полностью. А потребность на сегодняшний день у нас более чем в 500 ремонтах колодцев вдоль всей линии и еще примерно в 100 копки скважин, ремонт накопительных башен, курению глубинных скважин. Это еще более дорогие такие проекты, связанные с водоснабжением. Вот это на сегодняшний день потребность, как нам обратились. Это 600 объектов, суммарно 500 таких, 100 такого типа. Денег есть на 10. Мы продолжаем на это искать финансирование.
Но вы сказали, что к вам можно обратиться в ваш центральный офис или в ваши филиалы. Какие контактные данные?
По мобильному телефону можно обратиться. Наша центральная горячая линия 093-202-2232. 093-202-2232. С понедельника по пятницу с 9 до 18 у нас оператор ответит на этой горячей линии, наша центральная нашего офиса горячая линия. Можно также обратиться в любой из наших 9 гуманитарных центров, 10 гуманитарных центров, расположенных в, ну, физически прийти в офис. Гуманитарные центры работают сегодня и работали все время карантина в поселке городского типа Станица Луганская, городе Счастье, городе Золотое, в городе Светлодарск, поселке Майорск, в городе Часовьяр, в городе Торецк, в городе Авдеевка, в городе Волноваха, в городе Маринка, где они расположены. Также обратиться на телефон любого из этих гуманитарных центров. Его можно найти на нашем сайте prolesko.org, либо в любую из 11 групп Пролески в Фейсбуке, общая группа «Гуманитарная миссия Пролеска», а также местные подгруппы Пролеска Светлодарск, Пролеска Маринка, Пролеска Торецк, через тире, в зависимости от того, где находится наш офис. Там также есть контакты местной команды, которая находится на месте. Ну, если нет возможности зайти в интернет, то телефон общей нашей горячей линии 093-202-2232. Можно обращаться туда, и ваше обращение будет передано на ближайший офис. Вся эта информация публикуется у нас в социальных сетях. Потребности разные. У нас бывают вакансии, когда нужны люди на работу. Бывают такие чрезвычайные ситуации, когда помощь нужна точечно где-то. Бывает индивидуальная ситуация, когда помощь нужна для какого-то конкретного человека. Все это можно увидеть на сайте либо нашей группы в Facebook.
Я напомню, мы общались с руководителем гуманитарной миссии Пролеска Евгением Каплиным. Полную аудио и текстовую версию интервью можно найти на сайте freeradio.com.ua в разделе «Проекты интервью».
Слухайте «Вільне радіо». «Вільне радіо».